Детей в тупике было очень много. Коба говорил, их тут 26 человек, а я насчитал без малого 3 дюжины. Все они, как водится, сидели, скрестив ноги на мостовой, и молча пялились на красный каменный дом, окна которого сияли мягким желтым грибным светом. Зрелище, прямо скажем, не слишком воодушевляющее. Но после того, как Джуфин сказал, что эти существа не люди, их поведение вдруг перестало меня раздражать. Мне было трудно и неприятно допускать, что живые человеческие дети могут проводить время столь дурацким образом, а с нежити какой спрос? Словом, ничего такого, чтобы вот так сразу прикладываться к бутылке, я, честно говоря, не заметил. Какой, однако, нежный и чувствительный народ эти наши столичные нищие. Кто бы мог подумать? А ведь было время, у ворот резиденции Ордена Водяной Вороны побирались, и ничего. Некоторые герои даже до сих пор живы. Я прошествовал мимо сидельцев, которые по традиции не удостоили меня вниманием. Вошел в дом магистра Тутты, ради хорошего обзора поднялся на второй этаж и устроился на широком подоконнике бывшей хозяйской спальни. Первым делом я еще раз пересчитал детей. Ага, уже 37 человек. И тут же увидел, как из-за угла появились еще двое. Неторопливо шаркающие стариковской походкой приблизились к остальным, молча уселись рядом, уставились на красный дом. Минуту спустя к ним присоединился новый сотоварищ. Похоже, Коба и его люди могли спокойно заняться своими делами. Загадочные детишки устроили здесь общий сбор, специально для того, чтобы избавить нас от необходимости гоняться за ними по всему городу. Что ж, очень любезно с их стороны. Я собрался было порадовать Джуфина, но он меня опередил.
«Кофа, как там ваши детки? Мои явно куда-то засобирались. Ну и я с ними. Не стоит малюткам гулять по вечернему городу без присмотра».
«Не удивлюсь, если вам придется топать за ними до улицы Маятников. По крайней мере, у меня тут собралось уже 40 штук, и время от времени прибывают новые. Заранее вам сочувствую, пешком тут не менее часа».
«Ничего, я люблю долгие прогулки. Будет хуже, если они начнут разбредаться. Следовать за ними в 12 направлениях одновременно будет довольно затруднительно».
«Думаю, обойдется. Если я окажусь прав, и они приведут вас на улицу Маятников, заходите в дом из черных кирпичей, и я там сижу на втором этаже».
Попрощавшись с Джуфином, я достал из кармана его пирог и с удовольствием перекусил, благо наблюдением это не мешало. Поглядывал в окно, за которым не происходило ничего нового, и выслушивал донесения своих агентов. Одна история, как и следовало ждать, повествовала о чудесном исцелении умирающего, зато остальные мои помощники жаловались, что им не удалось разузнать ничего интересного. По указанным адресам жили немолодые супружеские пары, все у них было в полном порядке. А что иногда усталость одолевает в середине дня, так это в их возрасте неудивительно, тем более осень. Погода все время меняется, то дождь, то солнце, не о чем тут говорить. То есть эти счастливчики даже не поняли, какая беда их чудом миновала. И хорошо, что так. Что касается детей, их видели во всех четырех местах. Впрочем, в этом я уже давно не сомневался. За пирогом и разговорами время пролетело незаметно. Так что я даже немного удивился, когда в комнате появился Джуфин Халли.
«Вы были абсолютно правы. Детки идут сюда», — объявил он. «Одно удовольствие за ними следить. Они не обращают никакого внимания на то, что происходит вокруг. Хорошо, хоть и подомобилеры не кидаются. Я их только что обогнал, сейчас объявятся».
И точно. Нестройная вереница вышла из-за угла.
Вновь прибывшие молча усаживались на тротуар рядом со своими приятелями и принимались сосредоточенно разглядывать Красный дом.
«Я по-прежнему не знаю, что они такое», — сказал Джуфин. «Но, по крайней мере, ясно, что эти существа не слишком проницательны. В этом смысле нам с ними повезло. Похоже, сейчас они просто не понимают, что происходит. Почему раньше все получалось, а теперь не получается? Вот и решили сконцентрировать все силы в одном месте. Думаю, теперь здесь собрались все. Наши с вами подопечные с улицы Стеклянных зверей были последними».
«Ага», — зевнул я. «Самое время с ними покончить».
«Покончить, не разобравшись?» — удивился Джуфин. «Нет, так дела не делаются».
«Но они же, если я правильно понял, убивают людей. Это как, ничего?»
«Уже не убивают. Только тужатся понапрасну. Пока мы контролируем ситуацию на темной стороне, я на этот счет вполне спокоен».
«Ладно, тогда заприте их где-нибудь в подвале и изучайте всласть».
«Ваше предложение мне нравится», — вздохнул Джуфин.
Выдержал эффектную паузу и добавил.
«Но не очень».
«Дело хозяйское», — сердито сказал я. «Других идей у меня пока нет».
«Будете смеяться, но у меня тоже. Однако я совершенно уверен, что этих детишек пока лучше вообще не трогать».
Я, честно говоря, опешил. До сих пор Джуфин Халли не давал мне повода упрекать его в излишнем гуманизме, мягко говоря.
«Я имею в виду, пока мы не разберемся, что они собой представляют», — добавил он. «Не смотрите на меня с такой жалостью, Кофа. Я не спятил. Меня не обезоруживает их трогательный и беззащитный вид, тем более не такой уж он и трогательный, если приглядеться. А ладно, неважно. Пришло время побеседовать с вашим приятелем. Вот, собственно, что я хотел сказать».
«С Габой Гро?»
«Ну да, с кем же еще? Тащите его сюда, темным путем. Во-первых, так быстрее, а во-вторых, я хочу видеть выражение его лица, когда он выглянет в окно. Это многое для меня прояснит».
«Как, интересно, я его проведу, если он темным путем отродясь не ходил?»
«Пригоршни принесите», — ухмыльнулся Джуфин. «Тоже мне проблема. Или вам кажется, что это невежливо?»
«Поступать с живым человеком, как с неодушевленным предметом, вообще-то не слишком». Джуфин оживился. «Бороться с чужими предрассудками он любит даже больше, чем играть в карты».
«Ваше отношение к этому вопросу, Кофа, исторически ошибочно. Сэр Шурф мне рассказывал, он где-то вычитал, что Ульвиар Безликий придумал этот трюк специально для того, чтобы иметь возможность брать с собой в походы любимую младшую дочь. Дома ее бы сестры со света жили, а в отцовской пригоршне совершенно безопасно. И время летит незаметно, ну и самому папаше никаких хлопот с ребенком, только иногда выпустить, покормить, сказку рассказать, и снова можно прятать. А соратники короля Ульвиара со временем освоили его изобретение и стали использовать новое полезное умение для переноски больших, тяжелых предметов. Поэтому в данном случае правильно будет говорить, что мы обращаемся с неодушевленными предметами, как с живыми людьми. По-моему, это в корне меняет дело».
«Да ладно вам», — отмахнулся я. «Какая разница? До войны за кодекс в Ехо считалось, что приличные люди так друг с другом не поступают. С тех пор многое изменилось, я в курсе. К тому же Габа, как я понимаю, настолько серьезно влип, что мой невежливый поступок будет наименьший из его неприятностей.
А, кстати, вовсе не обязательно.
Вопреки оптимистическому смыслу сказанного, лицо Джуфина было при этом мрачным до нельзя.
Сейчас, собственно, и выясним, насколько он влип. И насколько влипли все остальные, включая нас с вами. Давайте, Кофа, не тяните.
Я вышел в коридор, а оттуда отправился прямехонько на порог дома Габы Гро. Стучать не стал. Сразу вошел. Габа, как все знахари старой школы, живет нараспашку, так что попасть в дом может кто угодно в любое время суток. Нынче принято считать, что обычай этот устарел. Молодежь снисходительно посмеивается над старшими коллегами и увешивает свои жилища связками дорогих охранных амулетов. А в воровском цеху, говорят, появились беспечные невежи, способные причинить ущерб имуществу врачевателя. В прежние времена столичные преступники даже помыслить о таком не смели. Однако, если бы мне вдруг пришлось выбирать себе надежного домашнего знахаря, у тех, кто запирает дверь на ночь, не было бы ни единого шанса облегчить мой кошелек. И дело не в почтении к старым традициям, просто я знаю, что знахарь, наделенный подлинным призванием, физически не способен заснуть, если не уверен, что любой пациент в случае нужды сможет до него добраться. А к знахарям без призвания пусть самоубийцы ходят. Услышав скрип дверных петель, Габа выглянул в холл. Увидел меня и, прямо скажем, не слишком обрадовался.
«Что-то случилось?» — настороженно спросил он.
Я молча кивнул.
«У тебя кто-то заболел?»
«Насколько я знаю, нет. Спасибо, Габа. Я по другому поводу. Начальник тайного сыска хочет с тобой поговорить».
«Прямо сейчас?»
Сколько же раз я слышал этот вопрос в сходных ситуациях. Люди обычно не слишком удивляются, узнав, что им грозит та или иная неприятность, но не могут смириться с тем, что вышеупомянутая неприятность собирается наступить безотлагательно, не завтра утром, не в последний день года, а вот прямо сейчас. «По-хорошему, ваша встреча должна была состояться гораздо раньше», — вздохнул я. «Но поскольку пересекать мост времени нет дураков, прямо сейчас это единственный разумный вариант». Я не просто так молол языком. Просто пока Габа меня слушал, я неторопливо пересекал холл и замолчал, только когда приблизился к хозяину дома на расстояние, позволяющее уменьшить его до ничтожных размеров и спрятать между большим и указательным пальцами руки. Фокус-то нехитрый, особенно когда имеешь дело с человеком, который этого от тебя не ожидал. Несколько секунд спустя я вытряхнул свою добычу перед Джуфином. Почему, собственно, подобный поступок считается крайне невежливым, когда возвращаешь уменьшенному человеку его прежний вид, почти невозможно застраховать его от падения. Единственное, что тут можно сделать, сесть на корточки и аккуратно встряхнуть руку над самым полом, чтобы обошлось без ушибов. Но все равно неприятно, кто бы спорил. «Прости, Габа», — сказал я. Пока мой приятель поднимался на ноги, ошеломленно озираясь по сторонам. «У меня не было другого выхода. Ты же темным путем не ходишь, а время дорого».